Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 13 лет назад взрывом жилого дома в Волгодонске прервалась цепочка таинственных терактов, потрясшая тогда Россию. Та драматическая осень 99-го года началась со взрыва на Манежной 31 августа. Через несколько дней началась серия взрывов жилых домов. 4 сентября в дагестанском городе Буйнакск под руинами пятиэтажного дома погибли 62 человека. В ночь на 9 сентября в Москве взлетел на воздух 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова. Погибли 94 человека. 13-го мощный взрыв разрушил 8-этажный дом на Каширском шоссе. 119 погибших. И через три дня в Волгодонске под развалинами дома погибают 17 человек. 22 сентября происходит странный инцидент в Рязани, после которого взрывы прекратились. В подвале жилого дома были обнаружены мешки с белым порошком и взрывное устройство. Власти объявили, что предотвращен очередной теракт, однако затем выдали другую версию. В Рязани проходили учения ФСБ. Закрытый судебный процесс над Декушевым и Крамшамхаловым оставил больше вопросов, чем дал ответов. Между тем, обстоятельства происшествия в Рязани и последовавшие путанные заявления официальных лиц вызывают вопросы к самой Федеральной службе безопасности. О том, что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99-го года, мы говорим сегодня с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, и Михаилом Григером, лидером Комитета антивоенных действий, оба находятся в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Что заставляет вас усомниться в официальной версии событий 99-го года?
Ну, прежде всего, история в Рязани, она, конечно, ну, не может быть объяснена вот так, как это представляет официальные органы. Я напомню, что на сегодняшний день, значит, официальное объяснение, что там был найден сахар. Там была комиссия Государственной Думы. До сих пор, там, в то время еще существовала Государственная Дума, которая могла организовать комиссию. Я не помню, возглавлял или одним из участников был Сергей Адамович Ковалев. Первым протоколом этой комиссии с экспертами было записано, что там обнаружен гексоген. Потом каким-то образом, значит, официальной версией стало наличие сахара. Но год назад эта версия рухнула с треском. И я сейчас расскажу подробно об этом, если позволите там, пару минут занять. Ну, не секрет, что самой пассионарной защитницей официальной версии и отмывальщицей ФСБ является известная журналистка Латынина. Ну, к этой теме, это ненавязчивая тема, она, о чем бы она ни говорила там, я не знаю, о закате Европы или либертианских теориях, всегда она обязательно скажет, что вот Демшиза и маргинала еще обвиняют ФСБ во взрыве домов. А уж где-то в середине сентября каждого года она посвящает этому развернутой передаче, как она сделала, между прочим, в прошлую пятницу. Ну вот, фантастические события произошли с ней 17 сентября прошлого года и 20-го, через три дня. 17 ровно год назад. Она всю передачу посвятила разоблачению версии маргиналов, а разоблачает она всегда одинаково. Она с массой подробностей рассказывает о похождениях некого лица кавказской национальности Гачияева, который куда-то там возил грузовики и так далее. Возможно, он их возил. Но а что исключает то, что возможность того, что он работал под контролем ФСБ? Все это было бы просто гипотезами, если бы не Рязань. Да, вот в этой передаче прошлогодней она перешла все грани, уже называла нас, противник этой версии, не просто демшизо и маргиналами, а вот врагами народа, изменниками Родины, пособниками международного террора. В общем, перебрала немножко. И вот неожиданно через 3 дня она вернулась к этой теме. Видимо, она поняла, что как-то нельзя ей выступать в стилистике Леонтьева и Шевченко. Нужно сохранять какую-то credibility в либеральной среде, на которой она работает. И она вернулась к этой теме и выступила с совершенно невероятным обличением ФСБ во всех этих историях с взрывами домов и последующими террористическими актами. И вот что она говорила о Рязани. Я цитирую. «Облювшая, обнаглевшая ФСБ заложила мешки с гексогеном в подвал домов в Рязани. Когда офицеров практически поймали с поличным, им не осталось ничего другого, как нести какую-то чепуху о том, что в мешках якобы сахар, и про проверку бдительности. Тогда единственное, что могло спасти репутацию режима и лично Путина, это немедленное увольнение Патрушева и гласный суд над всеми, над всеми причастными к очковтирательству, переходящему в терроризм». То есть это полное признание того, что закладывали люди гексоген, были арестованы, потом несли какую-то чушь, и более того, я бы добавил, вы уже это упомянули, что через 2 дня это была официальная версия, что там постный терроризм. И вот вы хотите, чтобы этому мы все поверили, а потом поверили концовке, причастным к очковтирательству, переходящему в терроризм? Это настоящий терроризм с самого начала. Если учение, то действительно закладывали бы сахар, а не кексоген. Еще, извините, что я задерживаю, но я помню все эти дни. Вы знаете, что вот у Барханова роман есть «Гексоген».
Господин Гексоген.
Да, в общественном сознании все было. Так я вам напомню, в официальной версии потом они так облажались с этим гексогеном, что через неделю они заявили, что в Москве не было никакого гексогена. И с тех пор официальной версии, можете проверить, ФСБ и власти является, что в Москве была аммиачная селитра с алюминиевым порошком. То есть все эти факты, это бесспорно указывает, что ФСБ совершало в Рязани акт терроризма против российского
народа. Вопрос Михаила Кригера. Да. Что настораживало вас в официальной версии?
Я, если позволите, еще. Да, для меня факт номер один, так сказать, это действительно Рязань, но и помимо Рязани, чтобы, так сказать, у нас в передаче прозвучало, я бы хотел, ну, как минимум 2 факта. Первый. Это, если вы помните, история с Рязанской, история с запиской Селезнёву, когда он вел Совет Думы 13 сентября, когда рвануло на Каширке, тут ему приносят, значит, вот записку, это потом послам Жириновского, который никто не опроверг, в общем-то, о том, что, дескать, взрыв в Волгодонске. Но это 13 сентября. Потом выясняется, что это была ошибка, и взорвали на Каширке, а через 3 дня, 17 числа или 16, не помню, ну, через 3 дня рвануло в Волгодонске. То есть это что такое? Это какая-то утечка получается? Это получается, может быть, я не знаю, тут море всяких версий может быть, почему это произошло. Но тем не менее, за 3 дня до события был предсказан взрыв в Волгодонске. Это очень серьезная, на мой взгляд, такая улика, если хотите. Ну и еще там, даже в той же самой Москве, где взрывы прошли, так сказать, и никого не поймали, там тоже очень много всяких было поводов для сомнений. Например, тот факт, что первоначальный фоторобот некоего Лайпанова, который, значит, был создан по, так сказать, показаниям свидетелей, скажем так, он стал со временем меняться. Вот буквально стал, так сказать, фоторобот меняться. А в самом предполагаемом Лайпанове, если я сейчас не путаю, Михаил Иванович Черепашкин опознал своего бывшего коллегу, который потом благополучно где-то погиб на Кипре в автокатастрофе. Ну, все, как говорится, ну, как в классическом кино. Вот. Поэтому еще много-много-много всяких нестыковок там было. И даже если предположить, что учение, ну, вы знаете, что на ворованной машине, на угнанной машине, на «Жигулях», в общем-то, эти горе-террористы приехали. Ну, если уже, так сказать, ФСБ для своих учений машины ворует у граждан, в общем-то, какую-то пятерку или что-то, на чем они там ездили, то я думаю, что, в общем-то, могли бы что-нибудь посерьезнее как-то отнести к этому. Дальше, сам Патрушев, в общем-то, эту версию. Вот сейчас, значит, сейчас Латынина, как выясняется, признала о том, что был все-таки гексоген, да? Но тогда, извините, а кто должен быть наказан за это? Сам Патрушев нам говорил, я хорошо помню это своими ушами и глазами, что называется, смотрел, как он в эфире говорил, это были учения, ха-ха, это никакой не гексоген, это был сахар, ха-ха, как смешно. Как мы, он, я же помню, как он улыбался в это время, извините. И я думаю, что он как минимум должен был быть, так сказать, отправлен в отставку, а вообще-то по-хорошему пойти под суд. Вот, собственно, вот целые горы лжи, которые наворочены вокруг этого дела, вот они, собственно, меня и сподвигли на такие подозрения, скажем так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99-го года, мы сегодня беседуем с Михаилом Кригером, лидером Комитета антивоенных действий, и Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, они оба находятся в нашей студии. Сергей Адамович Ковалев, председатель парламентской комиссии по расследованию взрывов домов, пытался выяснить истину о событиях в Рязани.
Как вы помните, было две версии официальные. Первая – это попытка взорвать жилой дом теперь не в Москве, а в Рязани. И эта попытка некоторое время продолжала оглашаться, пока вдруг не разошлись во мнениях два министра. Председатель КГБ и министр внутренних дел. Министр полагал, что это предупрежденный этим случайным наблюдением взрыв. Ну, потом уже оба ведомства стали говорить об учениях. Дальше, примерно через год после этих событий, я был в Рязани вместе с моими коллегами по комиссии, и мы имели некий собственный опыт. Мы встречались там с разными людьми. Единственное, с кем нам не удалось встретиться, несмотря на многократные попытки, это был как раз специалист по взрывчатке, подрывник, профессионал, который часто бывал в Чечне. Вот его нам ни разу не удалось увидеть. А это был как раз тот самый человек, который по первой официальной версии заявил, что в мешках содержалась взрывчатая смесь, включающая в себя гексоген.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что драматическую осень 99-го года вспоминаем с Андреем Пятковским и Михаилом Кригером. Слово Михаилу Кригеру.
Еще короткий эпизод, который обязательно должен прозвучать в сегодняшней передаче. Это, если вы помните, история с солдатом Пеняевым, который был часовым на складе, по-моему, ВДВ в Рязани, который обнаружил на складе охраняемом, значит, мешки с надписью «Сахар» и решил чайку, значит, попить в караулке, ножичком, значит, вот стыком ковырнул мешок, и оттуда посыпался этот самый гексоген. Вот, по этому поводу был тоже неимоверный скандал. Слава богу, вся эта история просочилась в прессу. Ну, правда, после этого солдата Пеняева, насколько я знаю, в Чечню отправили, и командира его тоже, и больше о них ничего не слышно и не видно. Ну, то есть, мы имеем факт просто. Мешки с надписью «Сахар» на складе в Рязани, на складе ВДВ. Вот, то есть, ни у каких не чеченских террористов.
Вот такой. Ну, и еще раз все-таки повторю, что вот в этой дискуссии о сахаре и гексогене окончательную точку поставила, как это не парадоксально, Латынина год назад, когда она, уже полностью запутавшись в своем вранье, все-таки вынуждена была признать, что, как же это она замечательно сказала, обрюшская обнаглевшая ФСБ заложила мешки с гексогеном в подвал дома в Рязани, когда офицеров поймали с поличным, и не осталось ничего другого, как нести какую-то чушь о сахаре. Так что будем считать это установленным фактом. А после этого выдавать это за учение, ну, это просто совершенно абсурдно.
Тогда такой вопрос. Наводит ли вас на какие-то мысли, что членами этой комиссии были от Думы Сергей Юшенков, Головлев и Юрий Щекочихин, а сотрудничали с ней Анна Политковская и Александр Литвиненко?
Да, будет. Еще активное участие в расследовании принимал адвокат Припашкин, который...
Четыре года отсидел.
Да, в тюрьме, и чудом остался жив.
Слушаем вопрос из Богородска от радиослушателя Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер, уважаемый Владимир, Андрей Андреевич и ваш гость еще. Вы знаете, для меня в марте, вот вы, Владимир, тогда работали на НТВ, Владимира Гусинского на НТВ, тогда проходила передача
Николая Николаева,
вот такое расследование. И вот тогда для меня была окончательно поставлена точка. То есть настолько это было все четко, ясно, он бы это все показал. И вот у меня вопрос и к Андрею Андреевичу, может быть, к ведущему, как по прошлом работнику, сотруднику НТВ, того Владимира Гусинского. Как вы полагаете, ну, может быть, за это было закрыто, и, собственно, Гусинский был изгнан, потому что то, что делали Гусинский, там и другие, это не оригинально в то время, да и сейчас. То есть где-то брали кредиты, где-то там что-то получалось. Но, на мой взгляд, это, видимо, было очевидно. И тогда люди, любой, каждый человек мог сделать вывод, если это было неудачно, там же вышло так, что милиционеры их вначале поймали, потом они как будто сидели, эти ФСБшники, а потом по приказу из Москвы их освободили. А то, что Латынина, ну это просто подтверждает, что она изображает себя либерала, а фактически агент ФСБ, это очевидно. У меня вот вопрос, как вы думаете, за это, может быть, было и закрыто НТВ, и... как бы сказать, на некоторое время там на трое суток, как бы сказать, Владимир Гусинский был в тюрьме и в конце концов был изгнан. Может быть, именно это передать, собственно, Николая Николаева тоже нет на телевидении.
Да, он работает на РЕН-ТВ, да.
Коля, ну, он сейчас, если позволите...
Сейчас я скажу про с точки зрения НТВ. Там была последовательность событий, такая передача вышла в марте 2000 года, за неделю до выборов президента Путина. Еще там в тот же день вышла «Куколы», программа про крошку Цахиса. Вот. Потом 9 мая был обыск в медиамосте, после, на следующий день после инаугурации.
А кто нас обидит, трех дней не проживет.
Да.
На третий день был обыск.
Да, да, 12 июня был, в день России был арестован председатель Всероссийского еврейского конгресса Владимир Гусинский, а только через год... Нас закрыли 14 апреля 2001 года, слово Михаилу Кригеру.
Ну, и маленький штришок такой еще. Николай Николаев говорил о том, что когда вот эта передача закончилась, и ФСБшные там надувшиеся такие, раскрасневшиеся, выходили мимо него, они ему сказали, что ну, уже этого мы тебе точно не забудем.
Это конкретно сказал Александр Зданович.
Да, по-моему. Пресс-секретарь,
да? Пресс-секретарь, да.
Пресс-секретарь сначала... Путина как директора ФСБ, а потом руководитель пресс-службы уже при следующих.
Если позволите, я еще... Вот,
да.
По поводу того, что, может быть, я бы и не поверил в эту версию ФСБшную, но такая атмосфера была в стране, ведь все это укладывалось в комплекс мероприятий. И поход Басаева на Дагестан, да, и все, куча всяких недоразумений, когда они оттуда вышли чуть ли не с развернутыми знаменами, да. Сначала они там повоевали, и куча свидетельств о том, что они там чуть ли не переговаривали с противником, о том, что, значит, вот какие-то договоренности были у них. И еще много всяких событий, и, понятное дело, предвыборная кампания. И поэтому этот эпизод вот в Рязани и вообще все эти взрывы нельзя рассматривать, так сказать, отдельно, да? То есть это был комплекс мероприятий. Вот так я тогда это воспринимал. И если я погрузиться в ту атмосферу, которая тогда, так сказать, в стране царила, такая атмосфера истерии, которая подогревалась, то совершенно очевидно, что, так сказать, это было лишь частью комплекса мероприятий. Ну, вот так я это понял тогда.
Да, тогда был премьер Степашин во время событий в Дагестане. Он сказал, что ваххабиты – это гордость нашей страны. Это люди чести, а потом уже их не знали, какими ругательствами обозвать. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос, наверное, Андрею Пенковскому. Вот меня интересует вот такая нестыковка. Как известно, в свое время Березовский, по-моему, с Фельдшинским выпустили книгу, называемую «КГБ взрывает Россию», да?
ФСБ.
Ой, ФСБ, да, где, в общем-то, ну, как бы такую версию это проталкивает, что, в общем-то, это дело рук Путина и так далее, да. Но в это время, помнится, во время этих взрывов, вообще говоря, Березовский занимал пост, по-моему, если не изменяет Совета Безопасности, то есть что-то там секретаря Совета Безопасности. То есть еще в то время он, вообще говоря, был, так сказать, особо приближенный к императору, то есть к Ельцину, да? Вот, так и в связи с этим, конечно, лучше бы этот вопрос самому Борису Абрамовичу задать, но ваша версия, скажем, Андрей, как так понимать? Или это был общий сценарий тогда, и в том же и Березовский, и Ельцин были в курсе этого плана приведения, так сказать, Путина к власти, да? Или это все-таки ФСБ действовало без санкций политического руководства, что трудно, вообще говоря, вообразить? То есть, вот ваше мнение, как это состыковать в свое время? А потом Березовский говорит, ну, вот что, в результате расследования они установили, хотя по своему статусу он, вообще говоря, должен был в курсе всего этого, так сказать, если это с позволением сказать спектакль. Спасибо.
Да, ну, напомню, что он был зам секретаря Совета Безопасности Ивана Петровича Рыбкина, а к этому времени он был исполнительным секретарем СНГ и уже в 99 году баллотировался в Государственную Думу. Слово Андрею Андреевичу Пьянковскому.
Очень правильный вопрос, и у меня есть столько информации по этому поводу, что я даже не успею до конца сказать, но надеюсь, мне дадут возможность продолжить. Это центральный вопрос.
Ну, у меня пару слов.
По-моему, Березовский не занимал тогда официальных постов, но это не имеет никакого значения. Березовский был ближайшим человеком к Ельцину, к семье. Операции Путина тогда осуществляло и фактически руководили страной при больном Ельцине 5 человек. Это Дьяченко, Юмашев, Волошин, Березовский и Абрамович. И Березовский был, конечно, мозгом этой операции. И Михаил правильно сказал, что системообразующими факторами восхождения Путина к власти были и взрывы домов, и поход Басаева в Дагестан. Существует масса доказательств, что поход Басаева в Дагестан был согласован и организован властями России, вот теми людьми, которые тогда были реально властью России. Ну, например, тот же самый Степашин, несколько лет после этого, вспоминая об этих событиях, говорил, это зафиксировано в его беседе с Олегом Попцовым по ТВ-3. Войска были выведены из Ботлиха еще месяц назад, открыв Басаеву дорогу в Дагестан. Этим должна была заниматься военная прокуратура. Это говорит премьер-министр того времени. Теперь самое фантастическое доказательство. Ведь мы забываем, что... Я продолжу после перерыва.
Нет, да. Слово можно? Михаил, а мы сейчас давайте прервемся на краткие новости. Я просто напомню, что 13 лет назад взрывом жилого дома в Волгодонске прервалась цепочка таинственных терактов, потрясшая тогда Россию. Та драматическая осень 99-го года является нашей темой сегодняшней программы. Наши гости Андрей Пьянковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа, и Михаил Кайгер, лидер комитета антивоенных действий. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В азербайджанском городе Сумгаит произошли 3 взрыва и пожар на химической фабрике. По данным Интерфакса, погибли 5 человек, еще несколько ранены. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в автокатастрофе. Пострадала ехавшая с ним в машине женщина. В агентстве «Тарта» сменилось руководство. Отстранен от должности Виталий Игнатенко, возглавлявший агентство с 91 года. Генеральным директором назначен Сергей Михайлов, основатель пиар-агентства «Михайлов и партнеры». В Москве военный суд вынес приговор бывшим офицерам Министерства обороны по делу о крупном мошенничестве. Они обвиняются в хищениях 68 миллионов рублей. Подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. В Пакистане в столкновениях участников антиамериканских демонстраций с полицией погибли 2 человека. Несколько человек ранено, около 30 арестованы. Акции протеста против фильма «Невинность мусульман» прошли также на западном берегу Иордана. в Афганистане, в Индонезии и Азербайджане. Около 1000 китайских рыболовных судов направляются к спорным с Японией островам в Восточно-Китайском море. Китайско-японское противостояние вокруг островов обостряется вот уже несколько недель. Глава иранского агентства по атомной энергетике заявил о диверсии на ядерных объектах.
Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события драматической осени 99 года мы вспоминаем с Михаилом Кригером, лидером комитета антивоенных действий, Андреем Пьянковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа, Сергей Марков, проректор Всероссийского экономического университета имени Плеханова, член общественной палаты, сомневается в версии о причастности спецслужб к взрывам осени 99 года.
Меня настораживает несколько вещей по поводу версии Березовского. Ну, во-первых, то, что Березовский принимал как бы активное участие в том, чтобы Путин пришел к власти. Если бы это были фальшивые учения, на самом деле готовился взрыв жилого дома, то Березовский знал бы реальные факты. А реальных фактов он не знает, конкретные имена, кто планировал, как, что, чего. Это Березовский представить не может. Второе, почему я не верю этой версии, заключается в том, это, скорее, философский вопрос. Я все-таки верю в российское государство. Российское государство – один из самых успешных в мировой истории проектов. Россия – страна с огромной территорией, с великим народом. И это российское государство сделало очень много. И несмотря на какие-то издержки, тем не менее, я верю в российское государство и тех, кто ему служит. Это в том числе сотрудники российских спецслужб, которые, как я полагаю, участвовали в борьбе с терроризмом, вместо того, чтобы пойти в бизнес и грести огромные деньги. И не доверять им я не вижу основания.
Слово Андрею Андреевичу, он продолжит про эту версию.
Я просто маленький комментарий. Ну, в тысячелетней истории российского государства, государственного спецслужбы совершались чудовищные преступления. Например, убийство 1000 офицеров польских в Катыни, масса других террористических. Но вернемся к Березовскому, все-таки к его роли. Вот в своей последней передаче несколько дней назад Латынин бросил такую фразу, что первым... Кстати, это, конечно, не версия Березовского о взрыве. Она сказала, впервые заговорила о взрыве домов ФСБ отребья Лужкова, как она сказала.
Но о хвосте.
О хвосте, да? О хвосте, да. Совершенно, да, о хвосте, конечно. Видимо, она под о хвосте, видимо, точно поднимала газету «Московский комсомолец», редактор Гусева, который опубликовал в сентябре телефонные разговоры Березовского с Удуговым, из которых следовало, что что-то, причем потом их можно было прослушать, они были в интернете, что они договаривались о походе Басаева в Дагестан, о выплате денег и так далее. Березовский попал в очень сложное положение. И здесь ему на выручку пошел редактор газеты, владельцем которой является Березовский, независимая газета, уважаемый журналист, процветающий сегодня воспитатель юношества, по-моему, декан факультета телевизионной журналистики, господин Третьяков. И вот что он написал в своей статье главного редактора. «Совершенно очевидно, что чеченцев в Дагестан заманили, дали им вляпаться в это дело, чтобы получить законный повод для восстановления федеральной власти в республике и начала активной борьбы против террористов». Ясно, это была операция российских спецслужб. В скобочках. Не путайте ее со взрывами домов, причем политически санкционированная на самом верху. Это прошла вся политическая Россия на следующий день. Но такова была безумная атмосфера этих дней, что никого это не потрясло. Все это восприняли как должное, что российская власть может для каких-то важных геополитических целей организовать поход Басаева в Дагестан, в результате которого погибли десятки десятки российских солдат, сотни мирных жителей и так далее. Но когда Третьяков это выбалтывал, видимо, краешком сознания он понял, что это бросает тени на версию со взрывом домов, и в скобочках не путать ее со взрывом. А почему же не путать? Если власть может пойти на такую провокацию, то она может пойти на все, что угодно. И, конечно, наш слушатель абсолютно прав. Березовский был активным участником этих событий. И последнее уже о Березовском, и уже прошло много лет, и его ближайший сотрудник Александр Гольдфарб, он, опять же защищая Березовского, написал в своей книге: «Весной 99-го года, в преддверии осенних выборов, была достигнута тайная договоренность между Басаевым и Удуговым с одной стороны и кремлевской верхушкой с другой о маленькой победоносной для России войне на Кавказе. Удугов для этого даже прилетел в Москву. Березовский знал об этом плане». Березовский признается устами Гольдфарба, но Гольдфарб пытается его немножечко выиграть. Даже обсуждал его с Идуговым и тогдашним премьером Степашиным, но был против. А главными сторонниками плана были Степашин и Путин, который в качестве секретаря Совбеза отвечал тогда за Чечню. То есть Березовский признает, что он вел переговоры с Идуговым об этом походе. Это вот прямой ответ на Смышлушин. Но все-таки основную ответственность пытается свалить на Путина. Но и в данном случае я, как ни странно, буду защищать Путина, потому что осенью 99-го года Березовский был более крупным деятелем, чем Путин был объект. Его вели к власти ельцинская семья, чтобы он их потом прикрывал и выполнял. А игроками, настоящими игроками были вот эти пять человек, которых я перечислил.
Слово Михаилу Кригеру.
Я бы хотел тоже попытаться ответить на вопрос слушателя. То есть он видит нестыковку следующих фактов. С одной стороны, Березовский участвует в замысле, с другой стороны, он сейчас обличает. И из этого слушатель делает вывод, что тут есть некая нестыковка. Но, взгляд, никакой нестыковки нет. То есть Березовский игрок в команде, которая стала чемпионом. И вот когда пришла пора делить вот этот приз, который они выиграли в составе команды, где он, наверное, даже был капитаном, я думаю, вдруг его как раз и выкинули за борт. Может быть, и так, да. Вдруг его как раз и выкинули. Вдруг, когда, значит, пришло время делить, так сказать, вот этот самый куш, вдруг выяснилось, что он там совсем сбоку, что называется, находится, и вообще, так сказать, никаких заслухов нет. Короче говоря, его выбросили за борт. И тогда, обидевшись, он вдруг смекнул. Он, конечно, понимал, что даже если он участвовал в этом заговоре, если хотите, то никаких, понятное дело, за его подписью распоряжений нет. И понятное дело, что он не был погружен ни в какие детали, в общем-то. Его оружием была голова, да, его оружием, так сказать, была генерация идей. А уж детали, так сказать, понятное дело, что он не был в них погружен, и понятное дело, что никаких документальных свидетельств его участия нет. Поэтому он совершенно беспроигрышным образом сейчас обличает тех, кто его таким образом...
Своих сообщников.
Да. Вот, и если позволите еще господину Маркову о том, что, дескать, в российских спецслужбах идеальные офицеры, и поэтому они бы никогда не смогли. Смотрите, ну... Тогда еще очень давно я привел следующий аргумент. То есть те же самые люди вели Первую Чеченскую войну, я имею в виду руководство нашей страны. Мы все видели, что война ведется каким-то странным образом. То загонят боевиков в горы, то вдруг отпустят, то какая-то торговля с ними шла, то еще какие-то договоренности были с врагом, в общем-то, с которым воевали. И я вдруг подумал, что если, значит, эти люди ради каких-то своих интересов, которые не лежат на поверхности, а которые, в общем-то, так сказать, скрыты от нас, могут играть в целую войну, на которой погибают сотни и сотни людей, в общем-то, то почему эти люди должны вдруг призадуматься о сохранности жизни каких-то там 300 или там 400 жителей, каких-то неведомых им печатников или там какой-то улицы Гурьянова, про которую они, может, никогда не слышали. То есть что для них плюс-минус 300 человек, вот для этих людей. И потом это подтвердилось, извините, в том же самом Беслане, когда ради того, чтобы Путин, не дай бог, не попал в неловкое положение, чтобы, не дай бог, Масхадов, террорист номер один, не вызволил детишек, то этих детишек принесли в жертву, чтобы, не дай бог, так сказать, вот Путину неловкость такую не доставить, в общем-то. Расстреляли школу и начали штурм только для того, чтобы, так сказать, повторяю, Масхадов ни в коем случае не выглядел спасителем детей. Поэтому я думаю, что нет таких тормозов для этих людей, и 300, 400, 500 тысяч человек для них это мусор, пыль, в общем-то. Я думаю, что для решения своих задач они перед этой ценой не остановятся.
Да, и за несколько лет до этого был случай с Дмитрием Холодовым, официальная же версия гласила, что его хотели убить как раз спецразведчики, хотя их удалось выгородить, но если бы Дмитрий открыл этот чемодан на эскалаторе, который ему дали в метро, то был бы взрыв сопоставимый с улицы Гурьяна, он просто донес его до редакции. А это сама власть считала это официальной версией, что они его хотели убить. Слушаем москвичку Марину. Марина, погромче говорите. Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
У меня вопрос к гостям. Я вот помню Картофельников, это фамилия такая, который, который первый обнаружил и помешал провести ФСБшникам эту операцию. Живой ли он? А потом солдатики, которые обезвредили эту адскую машину, помните?
Да, это взрывотехник Ткаченко, рязанский, из рязанской милиции.
Да, вот, извините. Живые ли эти солдатики? И что с тем генералом, который показывал этих солдат, называл их героями, что они обезвредили эти... И показывал мешки с гексогеном. Это генерал, начальник управления ФСБ Рязанской области. Живой ли он тоже? Спасибо.
Ну, вот Сергей Адамович у нас вначале выступал, он сказал, что ему не удалось Картофельникова найти, он вечно находился в командировках, уже 13 лет не может с ним поговорить.
Более того, когда группа из «Новой газеты» сопровождала французскую съемочную группу, они приехали в Рязань, то они почувствовали, что все жители очень напуганы, никто с ними не хочет встречаться, и на улице, по-моему, Павел Волошин, такой журналист из «Новой газеты», сказал, что их встретили какие-то люди и сказали, что, вы знаете, у нас вот в Рязани такая преступность, не дай бог, под машину попадете. Короче, им дали понять, что им надо срочно убраться из Рязани. Вот такой эпизод был.
Слушаем Владимира Сергеевича из города Владимира.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, приветствую ваших участников. Вот фигурирование Березовского, Бориса Абрамовича, во всей этой истории помогло мне вспомнить интересную историю. Как вы, наверное, помните, в конце 99-го года, перед выборами в Госдуму, состоялся, по-моему, съезд либеральной партии, значит, либеральной России, значит, главными организаторами съезда был Ясенков Сергей, Головлёв.
Это позднее уже.
Позднее, в 99-м еще СПС была единая.
Да. А вот, ну, может быть, чуть позднее, да. Тут интересно другое, что, значит, к этому съезду, он проходил в гостинице «Космос», я был участником этого съезда, делегатом, значит, Ясенкову, который накануне был в Лондоне у Березовского, удалось им организовать доставку видеокассет, вот эти, значит, с названием «ФСБ взрывает Россию». Что интересно, что около, по-моему, 800 кассет ему удалось через таможню московскую провести, и мы, участники съезда, получили эти кассеты, я в частности. А после этого, как там уже когда было дано разрешение, значит, на московской таможне провести, значит, таможенники просмотрели там одну кассету, поняли, что они совершили ошибку, и Станкевич, который вез в Петербург, уже не смог из таможни провести 400 кассет. Вот я думаю, что все-таки распространение, то, что удалось довести хотя бы 800 кассет в Москву, оно помогло распространению вот этой позиции, которая достаточно четко и ясно, значит, в этом видеофильме, значит, просматривается, хорошо аргументированная. Более того, ведь, как вы знаете, наверное, что сам фильм был создан французскими кинематографистами, а Березовский финансировал только ее русскую версию. Короче говоря, благодаря этому фильму на Западе, значит, точка зрения о причастности ФСБ к этим взрывам, она получила широкое распространение. Более того, когда в 2001 году, по-моему, значит, в сентябре, там произошел, значит, взрыв, ну, диверсия, значит, двух высоток в Нью-Йорке, то, по-моему, не без помощи наших спецслужб стала распространяться версия о причастности американских спецслужб к этому террористическому акту. То есть они как бы хотели, по-моему, немножечко от себя отвести эти вещи. Вот интересно ваше мнение, как-то эти вещи связаны или нет?
Да, я напомню, что фильм называется «Покушение на Россию». Да, эта книжка называется «ФСБ взрывает Россию». Ее тираж вез Александр Подробинник. Его на въезде в Москву конфисковали весь тираж, вызывали его по обвинению в разглашении государственной тайны. То есть это смешно звучало само обвинение.
И там еще такой эпизод был. А депутаты Рыбаков и Юшенков попытались в Госдуме провести просмотр этого фильма «Покушение на Россию», режиссер Шарль Денёв. И самое интересное, что депутаты проголосовали против просмотра, но потом в кулуарах, по свидетельству Рубакова и Яшенкова, подходили и говорили, ну, дай нам поглядеть, пожалуйста. То есть вот тогда уже Госдума сломалась, что называется.
Да, в прошлом году был эпизод о том, как в интернете разместили рекламу этого фильма, где президент находится в обезьяннике. Там же, где вот находился Ходорковский. И помните, был этот скандал, как сняли этот ролик из интернета. Это одна прокатная фирма приобрела права на прокат этого фильма в России. И в результате ничего не получилось. Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. Как всегда, как вспомнишь эти события, страшно становится. Я вспоминаю, помимо этого, что был такой депутат, по-моему, от КПРФ. Может, я не помню. Юрий Савельев. Он был, ну, как специалист, да, ракетостроитель. Вот, и он очень тогда вот и Беслан расследовал. А сейчас его, кстати, совершенно никогда не слышно. Вот... А ведь он вроде бы серьезно это дело.
Да, в голосе теории горения что-то он такой.
У нас был Юрий Павлович Иванов в 1 сентября, когда была годовщина событий в Беслане, его коллега. Он высказал это особое мнение. Они были члены комиссии по Беслану Государственной Думы и довели это особое мнение до руководства парламента. Слушаем москвича Якова.
День. Добрый вечер, точнее.
Добрый вечер.
А вы знаете, очень интересно говорит и второй гость, и Андрей Андреевич, как-то очень вообще убедительно. Знаешь, что хочу сказать? Тут слушатель упомянул по поводу США, по поводу ВТЦ. Вы знаете, ну это одно из двух. Либо верите там и там, либо подвергать сомнению даже и то, и то. Если, так сказать, действительно очень убедительно, очень убеждаюсь, что, так сказать, что вы правы в отношении, я имею в виду, домов наших, но почему тогда не верите, извините меня, так сказать, в ВТЦ? Там, значит, тоже вполне логично, вы меня извините, нам задаете, так сказать, конкретные вопросы. Так что это, я думаю, что это не отвлечение. Это просто действия спецслужб во всем мире, они совершенно не зависят от идеологической направленности. Так что я допускаю, что там тоже, кстати говоря, надеюсь, что будут передачи
по... А я хочу вас спросить, Яков, у вас есть 1500-страничный доклад комиссии по расследованию 11 сентября? Судя по всему, нету. А вот расследование взрывов на Гурьяново, вообще такого доклада нет. Вот вся и разница.
Ну, разница в том, вы меня извините, Владимир, я хочу сказать, что все-таки вы меня извините, простите, пожалуйста, нету. Ну, а почему, простите, меня должен верить докладу Конгресса, кто там его проводил?
Там на каждый ваш вопрос есть ответ на целый. Почему сложились крылья у самолета, который влетел в Пентагон? Почему рухнул восьмой дом, в который не попал самолет? На все это огромные главы посвящены. А на вопросы об улице Гурьянова нет ни строчки.
И вообще я не совсем понимаю, почему такая какая-то логика странная, что если здесь действовали ФСБшники, то и там обязательно ЦРУ. Почему, так сказать, спецслужбы всего мира должны, так сказать, действовать согласованно и по одним и тем же лекалам? Непонятно. Эту параллель постоянно приводили и та же Латынина, и все, так сказать, остальные, так сказать, прогосударственные, так сказать, обозреватели, скажем так. Но я не понимаю, почему одно следует из другого? Если, значит, вот тут ФСБшные, то почему и там обязательно ЦРУшные?
Мы обсуждаем российские дела. Я не хочу вообще комментировать сейчас американские, об этом можно поговорить специально. Но мне кажется, в этом контексте полезнее проводить аналогии с другими серьезными катастрофами и трагедиями, в которых так или иначе участвовал ФСБ, которые у нас у всех, а которые сегодня прозвучали уже несколько раз. Мы упомянули Беслан, Норд-Ост. Давайте вспомним...
Поход на Дагестан.
Поход в Дагестан. Давайте вспомним Норд-Ост. Ведь известно, что террористов перевозил в бронированном инкассаторском автомобиле некто Руслан Эльмирзаев, начальник охраны Прима-банка, которую курировали спецслужбы. Кроме того, никто не мог ответить на вопрос, почему все террористки, вот эти так эффектно наряженные женщины, были уничтожены. Почему никто...
Зачем убивать свидетелей?
Газ смерть. Они не могли погибнуть. Газ вообще шел в течение нескольких часов. Я помню, по эхо Москвы говорила по телефону женщина, одна заложница, да. Вот начался газ, вот идет и так далее. И более того, один из террористов вышел оттуда, дал интервью «Новой газете», записанное интервью его в «Новой газете», а потом уже погиб при странных обстоятельствах на Кавказе. То есть стиль провокации очевиден совершенно и в Нордосе. В Беслане уже говорили о том, что начался штурм первым ударом по школе из огнемета. Но кроме того, забывают часто о очень важном факте. Он известен был официально и комиссии, что 6 или 7 из террористов, которые были внутри школы, включая одного из главарей Ходова, были за несколько месяцев или недель специально выпущены из мест заключения. Они были давно уже арестованы, специально с какой-то целью выпили. То есть тот же провокационный почерк просматривается в массе этих
Извините, событий. Небольшая деталь. Покойный Юрий Щекочихин говорил, что один его знакомый чеченец сказал, что узнал у одной из террористок в Нордосте свою племянницу, которая должна была сидеть в кемеровской тюрьме.
Да.
Ну, это говорил Юрий Щекочихин.
Да, и она, да, это он, один из читателей «Новой газеты», он ее опознал. И он сказал, что она еще месяц назад сидела и еще сидит.
Во многом это были поставленные акции. Речь идет о преступной системе. Преступной системе.
Слушаем москвичку Марину, вот она перезвонила.
Здравствуйте. А вот я еще хочу напомнить, после инаугурации Путина первой, его слова. Ну что ж, операция внедрения прошла успешно. Вот это мне сразу, ну, это у меня такой вопрос. Вот этот человек Путин, который, по его выражениям, по его, так сказать, мышлению. Это, в общем, недалекий человек, он некультурный. Знаний у него не может быть никаких. Он сидел там, унитазы из Германии возил. И каким-то образом он у нас стал, прямо, можно сказать, диктатором каким-то. Ведь это же не система, это организация, это банда, где есть, конечно, настоящий главарь. А Путин и все остальные, Березовские, это подставные лица, включая там и Латынину, которые просто сливают материал. Вот это страшно.
Если позволите,
да, Михаил Григорьевич.
Я вот против того, чтобы недооценивать противника. Сейчас я уже не стесняюсь, честно говоря. Для меня Путин враг, извините. Вот. Так вот, я против того, чтобы недооценивать. Я не считаю его пустым местом. Человек очень незаурядный, на мой взгляд, человек очень сильный. Противник очень сильный, поэтому не надо говорить, что он совсем пустое место. Он все-таки, наверное, соответствует тем далеко не лучшим качествам, которые должен иметь главарь. На мой взгляд, так.
Ну, вот, собственно. Да, Андрей, Пьянковскому вопрос. Как, по-вашему, могла ли начаться Вторая война в Чечне, не случись эти взрывы в сентябре 99-го года?
Ну, перед ельцинской семьей, как в таком физиологическом смысле, так и политическом, стояла задача привести к власти верного им человека, который бы обеспечил безопасность этой семьи. Было несколько таких праймерис, кастингов, рассматривался Степашин, был найден наиболее подходящим Путин, потому что Путин себя верно проявил в деле несчастного прокурора Скуратова, когда Степашин краснел, как рак, смотрел в пойму себя, а Путин докладывал, да, проведены экспертизы, гениталии Степашина, это действительно
Скуратова.
Он и так далее. Вот. Но как провести абсолютно неизвестного человека к власти? Его нужно сделать национальным героем.
То есть спасителем Отечества.
Вся эта серия событий, поход Басаева в Дагестан, взрывы домов в Москве, они вызвали чеченскую войну, потому что война-то была очень непопулярна. Первая война окончилась, потому что страна не хотела ее продолжения. Чтобы сделать войну популярной, нужно было показать чудовищные преступления противника. Вот вам...
Ты под одеялом не спрячешься, что взорвут прямо в Москве.
Вот вам поход Басаева, вот вам взрывы. А вот вам человек, который нас защитит.
замочит их всех.
Характерно, что через три месяца, уходя в отставку, Борис Ельцин извинился вообще за идею войны в Чечне, хотя она вовсю шла, вторая.
Да, вот это было потрясающее лицемерие.
Еще деталь.
Шла гораздо более ужасная и более кровавая война.
Еще деталь.
Который виноват прежде всего тот же Ельцин был.
Смотрите, Путина основной конек был борьба с терроризмом, обеспечение нам безопасности. Но, насколько я понимаю, в общем-то, даже все, что происходило до его прихода, вот все эти взрывы троллейбусов, попытка подрыва моста в Москве, это все-таки дело рук ФСБ. То есть, по крайней мере, банда Лазовского.
96-й год.
Да, ну то есть, по крайней мере, ну, серия там была, значит, подрывов. Банда Лазовского, принадлежность которого к ФСБ, так сказать, была доказана в суде, насколько я помню, да? То есть, и вот человек из этой же структуры говорит, я вам сейчас обеспечу безопасность, я вам терроризм сейчас на корню прищучу. Ну вот, ну даже смешно, извините. Вот такое дело.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Ой, извините,
да.
Магаршака, Юрий Магаршак, была статья такая, на эхо висела, что за 95 лет сделала хорошего ЧК, там, НКВД, ГПУ и так далее. Вот, ну ничего, кроме провокаций и убийств. И наши люди еще верят в это. Спасибо.
Как по-вашему, вопрос с Андреем Андреевичем, требует ли расследование даже спустя 13 лет все эти...
Эти преступления не имеют давности, не имеют срока давности. И после отстранения Путина от власти эти преступления будут рассмотрены. У нас есть свидетели, свидетель Степашин, свидетель Березовский. Им надо устраивать очные ставки с тем же Путиным. Масса есть свидетельств.
Вы как считаете, Михаил?
Я уверен, что при Путине этого расследования быть невозможно. Не может оно произойти. Но я жду. И, собственно, еще и по этому поводу я хочу, чтобы Путин как можно быстрее ушел с политической сцены. Чтобы правда наконец восторжествовала. Потому что при нем это невозможно. Очень много людей заговорят, как только, так сказать, он идет. На мой взгляд, так.
Спасибо. Напомню, что в передаче «Время политики» с Михаилом Соколовым, который будет в 22 часа с политологом, руководителем аналитического отдела Ассоциации «Голос» Александром Киневым, он обсудит тему, кого, зачем и почему власти допустили к участию в выборах 14 октября. А мы в нашей программе обсуждали, что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99 года. В ней участвовал Михаил Григер, лидер комитета антивоенных действий Андрей Пьянковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш миллионов. Наполовину успех или наполовину неудача?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Возможно, Китай и Япония не поделили нефть.
В блогах Свободы.
Вероника Баде написала социологические заметки с малой родины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.